Геополитбюро продолжает свою работу. В студии Александр Марков. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня председатель Евразийского общества Германии Александр Рар. Александр Глебович, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за приглашение.
В Германии сформировалось правительство канцлера Мерца. Какие основные силы забрали себе министерские портфели?
Ну, в будущее правительство войдут две партии, скажем, три. Это христианские демократы и их сестрическая партия христианских демократов Баварии, которая тоже отдельная партия, но их считаем одной политической силой. И также в правительство входит младшим партнером социал-демократическая партия. Партия Вилли Бранта, партия Шрёдера, партия Шольца, которая правит Германией. Я даже сейчас не могу посчитать, сколько лет, потому что они же были сейчас во главе правительства Шольца. До этого они были в коалиции с госпожой Меркель. Так что достаточно долго они у власти. И в предыдущие десятилетия тоже. Поэтому посмотрим, что правительство сделает, как оно сформируется. Пока неизвестны фамилии министров. Есть только слухи о том, кто куда пойдет. Известно, какие ключевые министерства уйдут какой партии. Например, христианские демократы получат под свой контроль, естественно, ведомство канцлера. Новый совет безопасности, который будет создан в Германии впервые. Также христианские демократы под свой контроль забирают МИД, как что 60 лет до этого происходило. Также Министерство внутренних дел и ряд других, может быть, менее значимых, но все равно важных министерств. Христианские демократы Баварии будут контролировать или забирают к себе министра внутренних дел. Ну, это фактически то, они в союзе с христианскими демократами в целом. А социал-демократы, значит, забирают под себя Министерство финансов. Министром финансов будет вице-канцлер. Вице-канцлером, по всей видимости, будет господин Клингбайл, который сегодня председатель партии социал-демократов. Кроме того, социал-демократы дальше будут поставлять министра обороны, то есть Бориса Писториуса, который уже 4 года находится у власти, или 3 года находится у власти, сейчас он будет продолжать свою деятельность. Ну и ряд других министерств, которые займут уже также члены руководства социал-демократической партии. Все это мы конкретно узнаем после 6 мая, потому что 6 мая Бундестаг избирает, по всей видимости, ну почти наверняка, господина Мерца новым канцлером Германии. После этого правительство сразу сформируется и начнет свою работу.
Учитывая, что нет зеленых, то получается, что правительство довольно сильно изменится.
Я бы сказал бы нет. Потому что сегодня, понимаете, в Германии нет уже такой разницы между, скажем, центристами, которыми являются христианские демократы, между левыми, такими как социал-демократы, и зелеными. Кстати, зеленые дальше, несмотря на то, что они в оппозиции, понимают, что для ключевых и решений, которые будет принимать будущее правительство, они нужны. Потому что сложилась такая ситуация в Бундестаге, что у партии левых, то есть крайне левых, которые тоже вошли в парламент, у них 10% поддержки было избирателей, плюс альтернатива для Германии, вместе имеют, говорится, больше 1/3 голосов. Это означает, что правящие партии плюс зеленые не будут иметь в будущем парламенте абсолютного, скажем, конституционного большинства, чтобы менять конституцию, если ее придется опять менять. Вы понимаете, поэтому у альтернативы для Германии и у левых, если они где-то будут сходиться вместе по тем или другим вопросам, а это весьма возможно, особенно если вопрос, например, станет о дальнейшем вооружении или отправку войск на Украину или куда-либо, то в парламенте у главных двух оппозиционных партий есть возможность блокировать и препятствовать политике правящей партии. Это очень важно знать, потому что поэтому это самое нужно говорить, что коалиция, в принципе, сегодня она есть, она будет коалиционным правительством, будет достаточно шатким и будет, во всяком случае, слабее, судя по количеству мандатов, которые у них будет в парламенте, чем предыдущие правительства.
Как-то называют уже новую коалицию, если раньше была светофорная, то это придумали как-то ее обозначение?
Я только знаю, что большой коалицией уже никто назвать не может, потому что люди уже смеются над словом «большая коалиция». Большая коалиция, да, была раньше, когда она состояла из христианских демократов и социал-демократов, но это было лет 20 тому назад, когда они сошлись вместе, тогда еще при госпоже Меркель. Сегодня надо посмотреть на результаты последних выборов в Бундестаг, и мы там увидим, что и у христианских демократов, и у социал-демократов мизерное количество поддержки, если так взять. Им повезло, что они все-таки смогли еще еле-еле получить там, сколько там, чуть-чуть больше 50% вместе, но для социал-демократов это историческое просто поражение. Результат 16% на выборы в Бундестаг. А христианские демократы тоже рассчитывали на голоса как минимум 30% избирателей, а получили только 29%.
Какова будет политика нового кабинета министров? Изменится она ли как-то или будет в том же русле идти? Прежде всего, нас, конечно, интересуют германо-американские, германо-европейские и, конечно, германо-российские отношения.
Ну, я думаю, что этому правительству будет достаточно сложно, потому что в Германии, в принципе, есть и действуют институты, но нельзя забывать, что Германия находится, как и вся Европа, даже можно сказать, и большая часть мира в глубочайшем кризисе, в экономическом, финансовом, социальном кризисе, энергетический кризис в Германии. Есть очень много препятствий дальнейшего сотрудничества с Америкой, как вы знаете, из-за того, что Трамп объявил торговые войны Европе. Германия, как лидер Европы, должна здесь отвечать за Европу и что-то делать. Мы видим войну на Украине, то есть с Россией отношения, скорее, я думаю, будут ухудшаться при Мерце, потому что он не раз говорил, что Украина должна победить на поле боя, он будет все для этого делать, в том числе поставлять ракеты «Таурус», которые считаются самыми лучшими в мире, которые действительно могут разбивать стены любого бункера и которые четко можно будет наладить на любую цель, в том числе и на российскую территорию, что, конечно, приведет к непонятным сегодня еще, или даже понятным последствиям, что Германия и Россия просто, не дай бог, но могут оказаться в стадии прямой конфронтации с друг с другом. Не знаю, вы, наверное, интересуетесь больше внешней, чем внутренней политикой, поэтому о внешней политике мы сейчас поговорим, что ожидает будущее правительства. О внутренней политике все-таки разрешите мне тоже два слова сказать. Значит, нужно решать фактически все, все эти наболевшие проблемы. Это поднять экономику. Это главная цель, должна быть главной целью и является главной целью нынешнего правительства. Немецкая экономика уже 3 года находится в плачевном состоянии, фактически в стадии спада, не роста. И нужно, чтобы это не стало эту ситуацию изменить. Денег нет. И поэтому сейчас правительство пошло на неординарный шаг, который, в принципе, Конституция до сих пор Германии запрещала. А сейчас изменили закон конституционный, и Германия может, в отличие от предыдущих лет, брать просто астрономическое количество долгов и кредитов для того, чтобы решать все эти вопросы. Но это означает в то же самое время, что Германия загоняет себя в долговую яму, из которой уже она десятилетиями не будет так просто выходить. С другой стороны, в Германии пальцем тыкают на Америку, на Японию, на Францию, на Италию, ну, ряд других стран, которые находятся в еще более глубокой долговой яме и тоже как-то живут. Поэтому немцы считают, что нужно вот все возможности, и правительство считает, которые есть, использовать, чтобы эти деньги занять. А как их возвращать, это уже другой вопрос. Но возвращать придется, конечно, проценты, которые будут накапливаться, они будут достаточно высокими. И как с этим немецкое правительство будет справляться, пока не знаю. Но придется, конечно, и экономить. Это и сокращать расходы. Просто налево и направо деньгами разбрасываться невозможно. Но что правительство будет делать, это значит половину этого кредита, который это 1000 миллиардов, то есть будет по-русски 1 биллион, да, по-немецки триллион, который набирает правительство. Половина этой суммы должно пойти на вооружение, в первую очередь против России. То есть создание, собственно, ВПК Германии, создание нового вооружения, укрепление армии и так далее. Ну, как мне не грустно и сложно говорить это на российском канале, но я просто вижу, и тут надо об этом сказать, что Германия, во всяком случае, ее руководители открыто говорят о том, что Германия должна готовиться к войне с Россией в 29-м году. И что Россия после того, как захватит себе Украину, нападет на Европу. Не знаю, честно говоря, почему все разведки и все вот руководители Германии, партии, институты исследовательские, плюс научное сообщество или СМИ об этом так трубят и говорят. Я придерживаюсь обратной точки зрения, но меня здесь не слушают. Значит, другая часть этих денег, 500 миллиардов евро, должны пойти на инфраструктурные проекты. В Германии, тот, кто из россиян вот, ездит в Германию или живет здесь, я, наверное, со мной согласится, то есть должен со мной согласиться, что здесь по сравнению с тем, как было в прошлые годы, абсолютно не все в порядке. Но начнем с того, что разваливаются школьные учреждения, для детей нет детских площадок или спортивных залов уже. Дороги плохо функционируют, их почти нет, их не достроили. Ну, много связано с тем, что Германия, когда имела еще достаточно много денег, лет 30 тому назад, то эти деньги полностью вложили в восстановление ГДР. А для всей Германии, для главной части Западной Германии, просто для инфраструктурных проектов там денег не хватило. Плюс большинство средств, которые были заработаны высокими налогами в Германии, ушли на социальные сферы, на раздувание социального бюджета. 45% всех расходов из немецкого бюджета, 45% уходят на социальные нужды. То есть нужно оплачивать громадную армию пенсионеров, которых все больше и больше, потому что сейчас на пенсию выходят вот те люди, которые рождались сразу после войны или вскоре после войны в семьях, когда они еще были многодетными. Вот я для вас такой пример. Я родился и вырос в Германии, то есть родился на Тайване, но вырос в Германии. И у нас было 6 человек детей. И тогда действительно и в соседстве были семьи, у которых было там по 4, где-то по 6, где-то по... Ну, во всяком случае, как минимум, 3 детей в каждой семье было тогда в 60-е годы. А сейчас по одному ребенку всюду. Значит, большая проблема, что будет дальше, как вот население, которое в демографическом оказывается в катастрофическом положении скоро, потому что недостаточно много жителей в Германии будут работоспособные, я имею в виду. Жителей будет там много, пенсионеры живут хорошо, тут прекрасная медицина, правда, очень дорогостоящая, люди живут до 90 лет, но кто-то должен все это обеспечивать. Раньше люди уходили на пенсию в 65 лет и жили до 70, а сегодня они живут до 90, и все это денег стоит. Так что это будет большой вызов для этого и для любых будущих правительств, социальные выплаты этой части населения. Потом у нас очень много мигрантов. Мигранты могли бы заполнить, конечно, все эти освободящие рабочие места, но многие из них просто не квалифицированы или это даже особенно не хотят. С наплывом миграции скорее связывают плохую криминальную статистику, самоубийства, воровства и здесь ухудшение вот именно правовой ситуации в самой Германии. Что из этого будет, неизвестно, но это главный вызов, одна из главных проблем, с которой должно это правительство справиться. И поэтому Мерц, его команда обещали, во всяком случае, закрыть сейчас границы, уже мало кого пускать или всех там тысячи раз проверять, но судя по тому, что это все нужно согласовать с европейскими законами, а европейские законы очень либеральные, фактически все дозволено. Но мне кажется, вот этот позыв или идея Мерца закрытия границы, пропускать только вот людей, которые здесь будут находить работу, какие-то врачей или там специалистов, это все нереально. Конечно, будет продолжаться дальше наплыв миграции, который будет дестабилизировать обстановку здесь, к сожалению, я должен это сказать. Ну и плюс, конечно, социальные деньги уходят и должны уходить на студентов, на школы, на безработных, которых пока в Германии исторически мало, но все это будет, по всей видимости, если экономика не будет исправляться и дальше будет происходить деиндустриализация страны, тогда, к сожалению, безработица в Германии будет расти, и на это тоже нужно будет тратить большие социальные средства. А деиндустриализация страны происходит из-за того, что в Германии жуткая бюрократия. И правительство обещает сейчас этой бюрократии справиться, ее частично убрать, облегчить ее, ну, сделать что-то, что давно уже в России или в Азии действует, именно дигитализация экономики, где можно нажиманием пару кнопок получить любой документ или разрешение на работу или на открытие бизнеса. Здесь надо днями, если неделями стоять где-то в очередях и получать разрешение практически на все. И вот эту бюрократию, конечно, правительство обещает убрать. Но я тоже сомневаюсь, что сама бюрократия, которая существует в Германии, высокооплаченные чиновники, которые так просто сдадутся и без боя. Я думаю, что нет. Не каждый будет драться за свои привилегии, за свои возможности, за свои рабочие места. Но это предстоит достаточно большая и сложная работа. А самое главное, что налоги здесь очень высокие, и работодатель, человек, который хочет открыть фирму, с трудом набирает людей на работу, потому что опять бюрократические тут требования к человеку, который набирает людей на работу, просто очень высокие, почти невозможно. То есть он должен и с профсоюзами считаться, и с повышением зарплат, которые здесь по закону записаны, то есть он не может меньше 12 евро платить человеку за час и так далее, и так далее. Это все достижения сильных профсоюзов. Хорошо было, что в Германии вот в 70-е, 80-е годы было создано такое рыночно-социальное государство, экономика. Но сегодня вот социальные вопросы, они как-то настолько сильны, государство вот настолько за них заботилось, что как-то позабыло об экономике. О том, что экономика же должна зарабатывать деньги и развивать страну. А она это не делала годами. Поэтому бизнес, если так можно сказать, уходит в другие страны, где ниже налоги, где другие рабочие возможности, где даже, может быть, жизнь более спокойнее и больше порядка, если хотите. Очень много фирм, я вас уверяю, идут в Америку или в Азию, в Китай, где они зарабатывают хорошие деньги, и, может, когда-то в Россию вернутся, где себя немецкие фирмы, во всяком случае, до 2002 года чувствовали себя очень хорошо. Так что вот это внутренние проблемы, которые я сейчас описал, не знаю, понятно ли или нет, но с ними будет сталкиваться коалиционное правительство. А внешняя политика, да, это нужно фактически заново изобрести Европу, потому что Евросоюз в том виде, в котором он пока действовал все эти годы, он вряд ли сможет дальше развиваться. Во-первых, он расколот, есть страны, которые не будут поддерживать Европейский Союз в том плане, если он будет отделяться от Америки. Венгрия, например, ну, я думаю, еще другие страны. Так что мы говорим о каком-то расколе Европы, который будет, мне кажется, что вот Северная Европа консолидируется в такой новый кулак, станет новым таким актером, может, пытается стать своеобразной супердержавой. И тогда этим процессом будут руководить англичане, французы и немцы. Вот они это собираются делать. И вот Мерц, конечно, хочет возглавить этот процесс вместе с Англией и с Францией. Посмотрим, что у него получится. Но, конечно, ситуация для Германии очень сложная и даже опасная, потому что с Америкой, в принципе, можно предвидеть очень серьезные споры, конфликты, торговые войны. И можно в открытую об этом говорить. Конец НАТО. Если американцы потеряют интерес к этой организации. Ну, вот тогда немцы, французы, англичане, поляки, прибалты, скандинавские страны хотят сохранить НАТО без Америки. И для этого сейчас, конечно, находят и будут изымать много денег из экономики для того, чтобы это выстроить. С Россией я боюсь, я просто боюсь, что у большой части Европы, у Северной Европы не будет складываться никаких отношений. Здесь не столько геополитика является важным фактором, насколько мораль и ценности. Просто Россия, как и в предыдущие столетия, вот частью Европы, назовем это вот немецкой Европы, французской и английской, не воспринимается как партнер, не воспринимается как часть Европы, как европейская цивилизация, а что-то чуждое ей, как имперское, как недемократическое, нелиберальное, с которой вот Европа не только не хочет дружить, но вообще никаких отношений иметь не может. И я просто могу сказать, вот, просто я никогда не ожидал, но просто на глазах мы видим, что происходит здесь, в Германии и в больших других частях Европы, где просто связи с Россией, которые существовали и выстраивались еще в коммунистическое время, когда была СССР, когда был железный занавес, но экономика тогда работала каким-то образом, какие-то связи становились, и тем более после воссоединения Германии, после падения Берлинской стены, после конца Советского Союза, после всего этого, конечно, торговля пошла, и возобновились все связи. Просто Россия стала очень важным рынком для Европы, а Европа для России. Это все рушится. Причем разрушает это в первую очередь та сторона здесь, на Западе, которая с Россией больше работать не хочет и не собирается, по моральным соображениям. Сможет ли Европа это все себе позволить? Большой вопрос. Я думаю, что нет. То есть немецкая или европейская экономика на разрушение других остальных связей фактически со всеми, и с Америкой, и с Россией, и в конечном итоге и с Китаем, который тоже по моральным соображениям, по ценностным соображениям для европейцев враг, а не партнер. Поскольку и эксперты ожидают, что рано или поздно Китай просто захватит, присоединит к себе опять Тайвань. И это, конечно, приведет к таким же турбуленциям, таким же конфликтам, как сегодня Европа испытывает в отношении с Россией. Так что, смотрите, ситуация сложная. Сейчас Мерц и его команда, и Германия, и Европа, назовем Урсула фон дер Лайен в Европе, она это все понимает. И поэтому что Европа будет делать? Европа сейчас отказывается от зеленых сделок. Это тоже революционный шаг. Кто мог подумать? Последние 30 лет, ну, скажем, 20 лет, вся Европа строила только свое будущее на зеленых технологиях, на изменение в положительную сторону климата, на защиту окружающей среды. Меняли законодательство, заставляли компании платить громадные штрафы за нарушение всякого этого законодательства в области там зеленых технологий. Все это перестает, все назад катится. Уже никто здесь, нету там протестов каких-то студентов или неправительственных организаций, которые приклеивали себя на улице, чтобы протестовать против загрязнения окружающей среды. Нет, все это, все забыли. Грета Тунберг ушла на пенсию, так можно сказать. Нет ее. Сейчас главная задача – это война. Подготовка к войне с Россией или с диктаторами этого мира, как говорится, с Россией, с Китаем, с Трампом, идет на полную катушку милитаризация Европы. На это тратятся деньги, вся идеология Европы будет построена на этом и на общей идентичности, именно противостояние там, России, Китаю и Трампу. Вот эта идентичность Европы эти элиты будут пытаться ее таким образом выстроить. И Урсула фон дер Лайен, которую я называл до этого, сейчас объявила, что главным другом Европы должны стать, конечно, поскольку Европа в ссоре с Россией, с Китаем и с Америкой, главным другом и партнером Европы должно стать глобальный юг. То есть более маленькие страны, не амбициозные страны, которые там хотят стать великими державами, а более мелкие, которые хотят сотрудничать с Европой. Большая надежда, конечно, на такие страны, как Саудовская Аравия, на страны, как Египет, Турция, на страны Центральной Азии, которые хотят всех привлечь сейчас к Европе, потому что считают, что хотя бы в этих странах есть ресурсы, без которых европейская экономика существовать не может. И поэтому Европейский Союз и Германия в первую очередь будет, как мне предвидится, стараться именно с этими странами создавать прочные союзы и привлекать, и много обещать. И каким-то образом, да, может быть, даже и пойти на какие-то военные союзы. Посмотрим, что опять будет, потому что заглядывать в будущее очень сложно, хотя мы все это пытаемся. Но так вкратце, извините за многословие, конечно, анализ того, что будет перед проблемами, кризисом, перед которым находится нынешнее правительство, будущее.
Вы сказали, что коалиционное правительство будет довольно слабым и шатким. А какова перспектива тогда альтернативы для Германии? По опросам оно уже вышло на первое место популярности уже по всей Германии, если раньше была только восточной, а занимала второе место по всей, то теперь на первое место. И постоянно идут разговоры о том, что эту партию могут запретить. И есть уже прецеденты в других странах, Джорджеску сняли, Ле Пен с выборов. Вот каковы перспективы с этой точки зрения у альтернативы? Могут с ней также поступить?
Я вам открыто скажу, что я вырос в Европе в демократии, в либеральной среде. И вот в той Европе, которую вы наверняка масса раз посещали и знаете, это уже не та Европа. Сегодня власть имущие здесь, элиты борются за свое политическое существование и за власть. И поэтому в случае того, что они поймут, что они могут действительно реально потерять эту власть, они будут работать репрессалиями, запретами. И поэтому я не исключаю, что альтернативу для Германии запретят, если она будет дальше расти. Правда, это приведет к сегодня очень трудно обозреваемым процессом в Восточной Германии, где альтернатива для Германии действительно является очень популярной и авторитетной партией. Будет очень много недовольствия, но недовольствие часто бывает в народах, в нациях, в странах, будет подавлять это недовольствие. К сожалению, мы в такое время входим не только на Западе, но и во всем мире, где все перестраивается. И, к сожалению, перестраивается вот бывший, я бы сказал бы, прозападный мир, которого уже большинство стран не хотят, а мир становится многополярный. Вот этот переход в многополярие или в полицентричность, к сожалению, не происходит демократическими, мирными, пиаристическими путями, а насильно и через борьбу, и даже через войны. Поэтому я не знаю, какое будущее альтернативы для Германии. Я могу себе представить, что эту партию в Германии запретят. Если ее не запретят, а она действительно сможет на земельном уровне завоевать где-то уже себе место в правительстве и будет расширяться, что тоже вариант, потому что будет получать уже очень большую поддержку, в том числе от людей правящей элиты, тогда я не исключаю, что наступит момент, я не хочу себе противоречить то, что это сказал, есть два варианта, или запрет, или вот то, что я сейчас скажу. А я хочу сказать, что в таком случае возможна коалиция христианских демократов с альтернативой для Германии, то есть двух консервативных партий. И у такого блока будет, во всяком случае, гораздо больше поддержки Германии голосов, чем сегодня у христианских демократов и у социал-демократов. Это тоже вариант будущего. И такой, опять-таки, если не будет запрета, а вот альтернатива для Германии будет расти в своем авторитете и влиянии, то это будет происходить автоматически или параллельно к действию правящего блока, то есть правительства. Если нынешнее правительство будет ничего не делать, только обещать, или обещать, а потом не делать, или обманывать людей, как это так часто тоже происходит, и не справляться со своими задачами по разным причинам. Ну да, люди увидят ошибки, которые будут сделаны, и сами лидеры христианской демократической партии, тот же Мерц, в принципе, сегодня сознает и открыто говорит, у нас у нового правительства 4 года, чтобы стать опять правильно центристской силой вместе с социал-демократами, потому что в обратном случае к власти могут прийти радикалы, то есть альтернатива для Германии, и придут они, если мы не справимся с поставленными задачами. Понимаете? И ситуация через 4 года может стать действительно уже, если у правительства не получится реализовать их планы и провести нужные реформы в Германии, то Германия просто окажется через 4 года в худшей ситуации, чем сейчас. Сейчас, ну, если честно говоря, да, у нас экономические проблемы есть, но я тут смотрю кругом, люди дальше планируют свои отпуска 2-3 раза в год, люди уезжают в аэропортах, в длиннейшей очереди. Вот я послезавтра тоже собираюсь куда-то поехать на пару дней. Такие люди едут, деньги еще есть, рестораны полны. Машин на дорогах уйма, люди умеют и отдыхать, и жить, безработицы пока нет, но здесь нехватка очень многого, в том числе и ресурсов, которые раньше поступали, да? Поэтому энергетический кризис есть и много других проблем. Вот если с этими проблемами не справиться, и через 4 года люди почувствуют, что у них в кошельке гораздо меньше денег, чем раньше, и что они не могут себе все это позволить, что сегодня могут позволить, вот тогда могут начаться и бунты, могут начаться очень серьезные недовольствия. И я думаю, что Мерц об этом прекрасно понимает, и тогда даже, что ему тогда не станет ничего делать, как да, открывать двери власти альтернативы для Германии.
О, то есть несколько перспектив. С одной стороны, вот в течение этих 4 лет, если будет ухудшаться ситуация, то даже во время действия нынешнего правительства могут начаться недовольства, которые, как вы сказали, могут перерасти даже в бунты. И другое. Альтернатива для Германии может выиграть вот в течение этих 4... Будет просто понятно, насколько она становится сильнее. Она будет, как уже было в Восточной Германии, она выигрывает выборы земельные. И если в Западной это начнется, то уже станет понятно, что она набирает обороты по всей Германии. И тогда у коалиционного правительства, тех партий, которые составляют, им станет понятно, что они следующие выборы проиграют. И тогда им нужно уже в процессе, пока они у власти, либо запрещать Германию, альтернативу для Германии, либо смириться с тем, что она следующая будет у власти.
Все, вот так я и сказал. Вы меня повторили. Но есть одно «но», которое я забыл. И забыл сказать, то есть я забыл просто сказать, это Европа в целом. Германия – лидер Европы. Экономика Германии просто с руками и ногами связана с экономиками других европейских стран. Европейский Союз – это громадный рынок, это фактически общая валюта. Это общая таможенная, таможенные границы, это Шенген, как вы сами знаете. То есть, с одной стороны, брюссельская бюрократия в том плане не очень легитимна, потому что никто не выбирает, но с другой стороны, страны уже передали Брюсселю или какому-то центру очень большую часть своей власти и, во всяком случае, очень много денег. И Брюссель существует, и тут у Брюсселя и у Германии будет куча вопросов и куча проблем, которые нужно решать. Германия, как самая мощная экономика Европы, все эти последние десятилетия поддерживала Европу. Если бы не Германия, если бы не госпожа Меркель то своими кредитами, деньгами и авторитетом, то Греция бы обанкротилась лет 20 тому назад, и вышла бы из Европейского Союза, так как вышла Англия по другим причинам. и вышли бы и другие страны. На немцев, на Германии, на немецкой экономике все держится. Ну, не на французской же, или на английской, которая ушла. И не точно не на итальянской, испанской, которые сейчас тоже имеют свои большие проблемы. Вот. И вот поэтому судьба Германии, судьба немецкой экономики тесно связана с судьбой всей Европы. Что я хочу этим сказать, что немецкая экономика в принципе еще функционирует, еще работает, и я думаю, что и будет работать. Я думаю, что тут никакого такого резкого и катастрофического обвала не будет. Будет много нехорошего, но такой жуткой катастрофы пока я не могу себе представить, почему, пока деньги есть, и пока желание есть что-то исправить, и пока институты работают. Но в Европе, в других странах ситуация гораздо менее стабильна, чем в Германии. И если, скажем, повторится то, что мы видели в Греции, в любой другой южной там, или восточноевропейской, скорее южной страны Европы, то Германии придется своими деньгами, и не только Германии, другим этой стране помогать. И тут разное, что можно себе представить, вплоть до того, что действительно Европа будет вынуждена, даже не добровольно, а насильственно где-то объединяться, интегрироваться. Зачем? Для того, чтобы был бы единый европейский бюджет для всех, которого пока нет, потому что каждая страна Европы настаивает на своем государственном бюджете, потому что только она решает, на что она тратит денег. А тут, может, вынужденным образом придется находить и создавать общий бюджет, чтобы спасти ряд стран, которые будут просто разваливаться. Исключить полностью нельзя, и, во-вторых, придется тоже, может быть, создавать общую социальную систему для всей Европы, потому что в отдельных странах она работать не сможет. Это, конечно, жуткий сценарий, но таким образом вот, немецкий налогоплательщик или налогоплательщик из более богатых скандинавских стран должен будет также оплачивать пребывание, жизнь и пенсии греческим пенсионерам или там итальянским. Понимаете, это сегодня кажется немыслимо, но в Европе, я думаю, в ситуации, которая не улучшается, а скорее вот в социальном, экономическом плане, финансовом ухудшается, там можно фактически все ожидать.
Если Германия всех тянет, и у нее проблемы, может ли возникнуть вопрос внутри Германии, а зачем ей все это нужно?
Нет, в Германии этот вопрос не возникнет. Он возник в Англии, он может возникнуть во Франции, если к власти придет, ну, я думаю, или сама Ле Пен, или ее партия. Такой вопрос встает сегодня в Италии, при Сальвини или Мелони. Он уже встает, вот просто его затыкают сейчас, потому что пока Италия считает, что ей это не нужно. Этот вопрос может встать в Польше, он очень быстро встанет. Фактически в каждой любой стране Европы, если в стране покажется, что Европа скорее, общая Европа скорее обуза, чем тот блок или объединение, которое спасает эту страну или ведет ее в светлое будущее. В Германии это не будет так, потому что Германия просто по моральным своим соображениям, это очень заидеологизированная страна здесь в Германии, очень важна здесь идеология. Германия фактически помнят, что когда она объединилась, ей, ну, за закрытыми дверями, скажем так, сквозь пальцев было четко сказано другими странами, что никакой мощной Германии здесь не будет, вы можете становиться немцы мощными, можете иметь самую сильную экономику, но только в рамках Европы. И вы должны быть мотором для евро, отказывайтесь от вашей Д-марк, Дойчмарк, вы будете мотором евро, вы будете мотором всех экономических процессов всей Европы, вы будете следить за то, чтобы в каждом уголочке Европы был бы покой, стабильность и деньги. Вы за это, немцы, отвечаете. И немцы понимают, что из-за того, что они творили здесь в Европе 80-90 лет тому назад, это их фактически обязанность перед другими народами держать Европу вместе. Вот если в Германии что-то произойдет и придет к власти альтернатива для Германии, и тогдашние лидеры скажут, что мы выходим из Европейского Союза, это Европейский Союз тоже секунду рушится. Вот так на это смотреть. Но в Германии поэтому очень сильны вот все силы в элитах, во всех партиях, кроме альтернативы для Германии, которые будут говорить, что мы мы будем до последней капли, ну, даже не крови, а, скажем, пота, драться, бороться за укрепление, за существование Европейского Союза.
Почему? Наверное, да, наверное, это одна из причин, почему так не хотят, чтобы альтернатива для Германии стала первой, потому что я думаю, что и в других странах та власть, которая сейчас находится наверху, не хочет ее прихода.
Так и есть.
Вы упомянули сложности экономики, и вот из-за санкций и Трампа, и пошлин, которые он ввел, как это повлияет на германскую экономику, можно поподробнее, и как вести-то себя? Ну вот вы сказали, выводить предприятия в другие страны, и в частности даже Соединенные Штаты.
Знаете, очень сложно сейчас комментировать эту тему, потому что, во-первых, Трамп только пригрозил ввести эти пошлины и через несколько часов от них отказался. Ну, дал передышку 90 дней, которые ему нужно, европейцам нужно для ведения жестких переговоров. То есть складывается впечатление, что Трамп работает угрозами. То есть он создает вот такой определенный свой любимый нажим на другую страну или на все страны, пугая их, запугивая, принуждая их потеть, кряхтеть и бояться за свое экономическое состояние, чего он и добился, потому что пошло обрушение всех бирж во всем мире. И некоторые политики не на шутку испугались. А потом, когда он видит, что натворил, он говорит: ну хорошо, ну я буду с вами более милостивым и не буду вводить все эти пошлины и жестко с вами обращаться, так уберу свой плет, и это самое, буду вас кормить сахаром, говорится, но пряником, но идите в мою сторону, идите ко мне и слушайте Америку. И я думаю, так и будет. Сейчас начнутся серьезные переговоры между Америкой и Европой, Европейским Союзом, и Трамп для себя, мне кажется, американцы, даже не Трамп, а выторгуют для себя то, что им нужно. Европа, во-первых, потому что она не будет говорить одним голосом, мне кажется, у нее тоже нет таких силовых рычагов, чтобы действительно давить на Америку. Смотрите, она проиграет. Ну, не проиграет, но она будет сдавать свои позиции, в конечном итоге окажется опять зависимым от Америки. Америке это нужно. Вот когда мы говорили пару лет назад о создании общей свободной зоны между Америкой и Европейским Союзом, всем было ясно, что это выиграет Америка, а не Европейский Союз. Ну, в принципе, Америка – это военная сила. В Америке все ресурсы, то есть она может решать вопросы глобализации тоже силовыми методами, что Европа не может делать. Потом в Америке есть все ресурсы, которые этой стране Америки нужны, чтобы выйти из любого кризиса. Там ничего экспортировать не нужно, все на самом деле есть. Так же, как в России, так же, как в Китае. Америка сегодня главный производитель нефти и газа во всем мире. За последние 10 лет таким стал. Все от нее зависят, не наоборот. Где Европа может ударить, и об этом в открытую говорят, и вы это тоже, наверное, читаете, где Европа может ударить по Америке, это если Европа ведет санкции и пошлины против этих громадных, мощных, как и говорят, дигитальных концернов, такие как Meta, или таких, как Amazon, или X, и все другое, и попытается поставить их на колени, то есть заставить их платить здесь громадные налоги, что они пока не делают, и закрыть все лазейки, которые есть сегодня у этих американских концернов в Европе, платить мало налогов. Но вы знаете, тут, как мне кажется, европейцы не до конца думают, потому что они же не смогут выгнать эти концерны с территории Европы. Если они их выгонят, то здесь рушится все, потому что у Германии, у Франции, у Англии, у Европы нет похожих структур в дегеляционном мире. Нет просто. все эти концерны, особенно Маск, оперируют через сателлиты, через космос. В Европе нет почти такой мощи в космосе, в основном коммерческой, которая могла бы обеспечить продолжение этой прекрасной жизни, которую мы здесь имеем в эпоху дигитализации. Надо все заново создавать в Европе. Тут технология вся в Америке в этом отношении. Поэтому здесь европейцы себя только покалечат, а не европейцев. Я думаю, что Трамп это хорошо понимает. Поэтому единственное, что европейцы сейчас в борьбе, в своей борьбе с Америкой, я бы сказал бы, за свои привилегии, за свое сосуществование в мире вместе с Америкой, они на что не надеются, это только одно, что Трампа снимут. Что Трамп собственные американские элиты или арестуют, и сделают импичмент, его уберут как можно скорее, или даже через 2 года будут следующие выборы в Конгресс, и там демократы, может, получат опять большинство и будут сдерживать Трампа во всем. Вот это надежды Европы. Других надежд у Европы просто нет. И поэтому вот сейчас они пойдут на поклон Трампу, как мне кажется, во многом. В очень многих вопросах, что касается экономики, чтобы его успокоить, чтобы с ним согласиться. Но в одном вопросе они с ним не будут согласны. Это вопрос России. Потому что, как мы видим, часть европейцев поддерживает Трампа, как венгры, того, чтобы он там привел ситуацию к какому-то мирному решению на Украине. Но Англия, Германия, Франция этого не хотят. Не хотят мира. Они тут считают, что хуже Трамп для них, конечно, и опасность, и с ним нужно сдружиться. Все-таки это общий трансатлантический союз. Но вражда с Россией важнее. Изоляция России и, я бы сказал, сдерживание России в будущем, которое здесь уже просто сравнивают с Советским Союзом сталинских времен или с какой-то агрессивной политикой, как здесь считают, царской России и так далее. Это все уже привито, уже давным-давно в головах вот здешних элит. От этого избавиться будет очень сложно. Поэтому эти правящие элиты здесь готовы на подготовление, вот, да, я бы не побоюсь этого слова, надеюсь, такого не будет, войны с Россией в будущем. То есть уже готовятся. Хотя, ну, скажем, население в Европе к этому не причастно никак. То есть никто не хочет воевать, никто этого не ожидает. Но элиты управляют, а элиты к этому готовят. И в этом отношении они даже готовы, чтобы свою линию провести, разругаться с Трампом. По этому вопросу. Надо просто знать. Сложность.
Разругаться с Трампом. А исходя из этого, получается, что сближение с Китаем, чтобы вместе противостоять Трампу, невозможно из-за того, что европейцы понимают, китайские товары вытеснят европейские с европейского рынка. Хотя вот есть некое оживление контактов. Си Цзиньпин в Мадрид приехал, но Китай союзником они не воспринимают.
Значит, я вижу европейскую реакцию как реакцию паники. Война с Россией, фактически торговая война с Америкой. А где мускулы Европы? Ну, с кем-то же надо наладить отношения, от кого-то получить и защиту, или с кем-то наладить прекрасные отношения. Ну, вот Китай. Хотя еще несколько недель тому назад все говорили, что с китайскими компаниями нельзя работать, что китайская технология – это шпионская технология, что Китай больше шпионит здесь в самой Германии и в Европе, чем это делает Россия, что Китай нападет на Тайвань, что с Китаем тоже надо рвать отношения и так далее, и так далее. Сегодня все наоборот. Но я считаю, что это паника. Так же, как вижу, как европейцы сейчас будут ездить, я уже сказал, в южные страны большого юга, страны большого юга, в Центральную Азию, попытаясь хотя бы там заполучить для себя нужные ресурсы, которых в Европе-то нет. Но пока это позиция очень такой самоуверенной Европы, которая считает, что у нее это удастся, потому что весь мир-то хочет равняться на Европу, не понимая, что это не так. А что касается Китая, Китай, я думаю, имеет сегодня наиболее умных политиков в мире. Это не потому, что я говорю, потому что я родился на Тайване, это, конечно, шутка. А это потому, что они действуют спокойно, но мудро, закулисно и себе только выгоду. Вот они европейцам сейчас говорят одно, что давайте будем вместе, потому что надо где-то дисциплинировать Трампа, дисциплинировать Америку, потому что это Америка ломает все эти самые правила глобальной экономики. Слушайте, за протяжение последних лет вот Америка и Европа все время винили Китая в том, что он там ворует, копирует нелегально всякие планы производства в Европе, и что он главный виновник в расшатывании глобальной экономики. А Китай сейчас стрелки меняет на Америку и таким образом покупает где-то на какое-то время поддержку европейцев. Это им важно. В международных организациях, поставить Америку, пытаться Америку где-то изолировать, поставить на место. Может, им даже это удастся, как и на всех этих эмоциях, сыграть и это сделать. Ну, а также, ну, извините, все равно можно сказать, и Китай тоже знает очень хорошо, как надо работать с Россией. Для Китая очень удобно, что он не воюет с Западом, а с Западом воюет Россия. Она делает эту важную работу, для которую Китай вмешиваться не хочет и не будет в этом отношении. Но в конечном итоге он выиграет от того, если Россия, это самое, говорится, тоже поставит Европу на место, как в Китае думают. Да? Поэтому китайская дипломатия, мастерская дипломатия. Там много чему можно учиться. Делать все чужими руками. И успешно.
Спасибо вам большое. Спасибо, Александр Глебович. Я напоминаю, что у нас в гостях был председатель Евразийского общества Германии Александр Рер. В студии был Александр Марков. Геополитбюро продолжает свою работу.